Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня суббота, 6 августа, время 22 часа 2 минуты. И мы начинаем очередной эфир, день 164 с Алексеем Арсеновичем. Алексей, рад тебя видеть.
Марк, Костя, добрый вечер, уважаемые зрители.
Впечатляющий мерч у тебя сегодня. Впечатляющий. Да, так что все говорят, что вы свое не носите, а нам втюхиваете.
Вот, просто.
Ну вот, значит, мы исправились. Я вот еще тоже сил нет заказать. Вот. То есть, как сапожник без сапог. Вот. Но больше 100 тысяч нас уже смотрят, больше 23 тысяч нам поставили лайки. Спасибо огромное. Большая просьба. Тем, кто нас продолжает из вредности смотреть без подписки, пожалуйста, все-таки исправьте это положение. Подпишитесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича в описании к этому видео. Пройдите по ссылке его имени, попадете на его замечательный канал. Подпишитесь, поставьте колокольчик. Смотреть комбо, как бы и тот, и другой каналы как раз создают нужное полноценное гармоническое впечатление. Так что очень рекомендую. Ну что же, мы тогда переходим к повестке. Расскажешь нам, что такого нового за эти сутки произошло. А мы тогда карту покажем и посмотрим.
Значит, общая обстановка характеризуется метким выражением нашего генштаба, который я очень люблю. Успеха не имели. Попытки двигаться там же, в Харьковской области, где вчера и позавчера, а конкретно на Дементьевку. Там тактические усилия. Смотрим на Изюмское. Значит, попытки контратак от Новогусаровки. Правда, добавилось на северском направлении. Там немного они усилий приложили, чуть-чуть. Попытались куда-то пройти. Успеха не имели. Как бы, да. Идем южнее. Значит, на Бахмутское они двигаются. На Бахмутское чуть-чуть продвинулись. Там, ну, по крайней мере, можно говорить о сотнях метров. И от Покровского в сторону Перекрестка усилия предпринимают, но по данным, которые есть на сейчас, у меня не продвинулись. Значит, основные усилия – это все тоже Зайцево, тоже Селигория. То есть это севернее Гольмовского, который они все пытаются окружить на Кадему. Кинули Вагнера туда, как это, с верой в то, что эти мужественные парни смогут что-то там достичь. Вот, на реальное продвижение небольшое, там до километра, у них в районе вот Веселого, севернее Авдеевки. Чуть-чуть они продвинулись, но там можно двигаться очень долго еще, потому что местность крайне сложна. Ну и надо понимать, это продвижение. Это не взятое с боем позиции ВСУ, а это сокращение дистанции между противником и ВСУ под огнем.
То есть они эту Маринку не взяли?
Это Маринка еще южнее. Это севернее Плевки. Это
попытка. А пески тоже они не взяли? Я
пески, песках и ежечасно меняется обстановка. Там тяжелые бои, то в нашу пользу, то в их. Но пески не взяты. И там очень рано говорить, праздновать и рассказывать, что там страшно.
Они пишут об этом, я поэтому...
Ну,
я...
пишут-то они всегда, как бы.
Да.
Вот надо уточнять, вот мы уточняем. Маринка еще южнее. Там они отрапортовали, что они захватили ферму.
Ферму. Ну, с коровками, наверное.
Как за полгода пройти от захвата Киева до трех дней до фермы? Через полгода до фермы в Маринке. Да. Ну, захватили ферму, молодцы. Я думаю, можно десяток героев России выдать.
Как бы
чайшее достижение, да. Значит, на Запорожском они точно так же. Частные контратаки на Егоровку. От Егоровки на Павловку, как бы, да, предпринимают. Это местного значения. Продолжается концентрация войск в районе Токмака у них, доброшено 3-4 БТГ туда за эти двое суток, там условно говоря. Там их немного, там их штук до 10 вообще на этом направлении. Есть мнение, что с одной стороны они готовят наступление, с другой стороны они как бы готовят там оборону с контратаками. Есть группировка, которая вот в районе Новой Каховки достаточно серьезная. Там речь идет о десятке, может быть, 15 БТГ. Вообще в этом районе, южнее. На левобережье вопрос, куда его кинут, на Херсонское усиление, либо на усиление Запорожского, достаточно открытый. Мы, впрочем, посмотрим. Доведены где-то 2-3 БТГ за эти двое суток на правый берег Херсона. Десантники зашли. И частично мотострелки, значит, и начали они действия, которые многие посочли наступлением на Николаев. Но что-то мне кажется, что это даже действиями пока нельзя назвать. Мне кажется, это похоже на активизацию, и как бы она еще вдруг так не оказалась демонстративной для того, чтобы показать в одном месте, а ударить в другом.
Так что. Но в районе вот здесь, вот Херсона и дальше, до Скополя, они активно обстреливают артиллерией, я так понимаю,
Конечно, артиллерия работает вовсю, да, там как бы стараются, отбивают и так далее. Ну, обрабатывают наш передний край. Вообще норма по всей линии фронта, все 1300 километров.
Это происходит вообще везде?
Везде, просто везде разная степень интенсивности. Как бы. Одно дело, когда под пески стянули там почти десяток тактических артиллерийских групп, как бы, да. А другое дело, когда там, ну, есть промежуток, условно говоря, там, от Новой Каховки до Энергодар. И там 10 стволов, если есть, как бы, да, то на этом промежутке, то хорошо. Потому что там берег Днепра, беспокоиться нечего. Хотя от Энергодара они стреляют на Никополь. Регулярно обстрелы Харькова, Никополя, Николаева и многих других мест. Значит, общее резюме. Ну, активные действия пока на одном направлении. От Сиверска до Бахмута. Все. Еще недавно, заметьте, это был Изюм. Действия от Изюма еще недавно были. Они сейчас нет. Куда-то делись. Там они скорее контратакуют и обороняются. Ну и Херсонская, возможно, оживится. Пока, возможно, даже частично Запорожская. Но я не верю в основном усилия на запорожском направлении. Мне кажется, что не будет такого. Вот, ну, сугубо мои соображения, жизнь покажет. То есть я всегда вспоминаю, всегда надо в динамике смотреть. Начиналась эта война на 9 оперативных направлениях. Сейчас еле-еле одно. И, возможно, сконцентрировав кучу усилий, это сам добавит второе. Триумф российского оружия при Путине.
Так, нас уже смотрят 224 тысячи, 67 тысяч поставили лайки. У меня просьба размещать ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях. Вот смотри, Алексей, у нас есть вот такой документ, это иностранная сводка, то есть, по-моему, это не российская, я тебе скинул в мессенджер ФБ, посмотри. Да, вот это вот мы показываем сейчас зрителям направление возможного наступления вооруженных сил РФ на юге Украины. Это публичная информация, это никакая тайна, не какой-то там, не знаю, инсайт, это уже везде расшарено, мы просто пытаемся это все понять. Значит, вот на этой карте показано направление возможных ударов от Херсона на Вознесенск, на Запорожье, на Кривой Рог. Это предположительное, ну, естественно, Николаев попадает в эту зону, то есть карта 20-километровая. Насколько ты оцениваешь, действительно ли есть у них силы, чтобы из правого берега ударить сразу по трем направлениям? Ну, видимо, от Токмака, от Херсон-Снегиревка и, соответственно, значит, вот на Криворожском направлении. То есть, действительно ли сейчас у них хватит сил, чтобы в трех направлениях двинуться в наступление?
Здесь вопрос надо ставить не о силах, а о мозгах.
Ну, мозги, само собой, приложение.
Ну, это важно. Мозги как раз могут их заставить исполнять этот ужасающий с любой точки зрения план. Если они его выполнят, то я считаю, что военачальнику, который доказал необходимость этого плана, нужно дать дважды героя Украины сразу. Соцтруда и военного героя. Потому что большего идиотизма невозможно себе представить. Но с них станется, они все время так воюют. Как бы, что касается физической возможности выйти на хотя бы на четвертую часть этих стрелок, то...
Но вот противопоставлены-то им на юге соответствующие силы ВСУ достаточные для сдерживания этого удара, на твой взгляд? Я еще хотел, знаешь, о чем поговорить, буквально одну минуту. Хочу об этом сказать, что есть такое, возможно, даже искусственно навязываемое мнение, что наши с тобой эфиры, поскольку их действительно, судя по всему, смотрят на самом верху в РФ, там, я уж не знаю, в Генштабе или в Кремле, что понятно, да, пытаться на нас навесить какую-то ответственность с тобой за то, что вот за обстрелы украинских позиций и там направление ударов, что мы уже управляем с тобой фронтами. Вот я слышу такое, мне вот кое-кто пописывает на этот счет, и что нам надо как-то иначе вести программы для того, чтобы ну чуть ли не мы не стали частью чуть ли не планов, значит, военного руководства, каким мы не можем быть, и люди этого не могут понять. Они воспринимают все за чистую монету и считают, что то ли мы какие-то планы сдаем, что мы какими-то инсайдами оперируем, что мы их озвучиваем. Я уже не знаю, как этих людей убедить, что это всего лишь канал в YouTube. Вы должны понять, что не стоит преуменьшать, но и не стоит сильно преувеличивать степени информационного влияния по части ведения боевых действий сторонами с учетом информации, которую мы даем зрителям. Помимо анальгетической функции, мы, конечно, можем выполнять какую-то еще, но в данном случае, я еще раз хочу подчеркнуть, мы не являемся частью военного плана. Мы не озвучиваем никаких тайных замыслов, которые бы могли помочь какой-то из сторон. Мы более или менее явно пристрастны, потому что поддерживаем Украину, ну, понятно, там для Алексея, но ее поддерживаем в ее справедливой борьбе, что она защищается от оккупантов. Но все остальное – это вопросы воображения, не более того. И я хочу лишний раз это подчеркнуть. Вот ты с таким сталкивался, ты можешь это прокомментировать?
Да, у нас регулярно подпрыгивает всякая публика, которая на проверку оказывается ассоциирована с одной политической силой,
Да-да, именно с этой, именно с этой.
которая рассказывают, да, что значит Арестович, Фигин, ну особенно Арестович, сдают там планы регулярно сторон, из-за них россияне перебрасывают войска.
Именно так, вот прям в таких выражениях.
Да, но в то же время они же утверждают, что я абсолютно бесполезен. А теперь смотри, простая логика. Если из-за Арестовича перебрасывают войска и меняют направление главных усилий стратегического масштаба, то Арестович никак не может быть бесполезен.
Логично.
Он полезен либо одной стороне, либо другой, либо обеим сразу. Если он влияет на события такого масштаба, как стратегическая переброска. Но эти парни не заморачиваются логикой. Кант считал, что логика априори присуща человеку, но он просто не знал, что в далеком 21 веке появятся люди, у которых априорная логика изъята из внутреннего обращения, да, и заменена, значит, идеологией ведущей партии, которой они принадлежат. И все. Это же апелляция ни к чему. Это либо политическая пропаганда
Но
внутренняя,
это политический расчет, правильно?
которого не да, в унисон с российской, либо просто эксплуатация комплекса жертвы, потому что жертва – это человек, у которого кто-то виноват, кроме него самого. Всегда. Все. Обязательно должен быть кто-то виноват, но исключая объективные вещи, типа вот виновата Российская Федерация. Ровно поэтому же лекалу было сделано то, что сделал Amnesty International. Тебе без указания контекста, как бы, да, виноваты сами украинцы. То, что Россия напала, не считается. То же самое. Раскладки с точки зрения людей этой политической силы, как бы ее сторонников, раскладки российского генштаба не имеют никакой роли. Политические задачи, которые перестанет российское руководство, виноваты, управляют войной с нашей стороны отдельные
Да,
негодяи,
да, да.
стоящие, и с вашей отдельные негодяи типа Фигин.
Да,
Ну,
да,
как
да, да.
бы всерьез это обсуждать.
Ну, мы для зрителей это делаем, мы не для них, они там, понятно, это их дело личное, мы к ним не лезем. Но зрители должны понимать, что всякого рода подобные инсинуации, они имеют политический контекст. Ну, я не говорю, что они вызваны интересами Кремля, это уж не мне судить, а прежде всего вот этой, с одной стороны, фанаберии, а во-вторых, политической борьбой. Не надо нас в нее втягивать. Вот меня не надо в нее втягивать. Поэтому я всем, кто мне там подписывает, сразу сообщаю, это труд напрасный, ничего не даст. Переходим дальше к повестке. Нас уже смотрят 275 тысяч. Вот, под 100 тысяч нам поставили лайки, не постесняйтесь, несмотря на субботу, я понимаю, как все тянутся к расслаблению, но тем не менее, найдите возможным ссылки продолжать размещать. Вот, слышал ты или нет про 100 тысяч северокорейских самураев, которые собираются прибыть на фронт, значит, и резать украинцев, ВСУ и так далее. Я не представляю, их надо откормить, наверное, будет, потому что в Северной Корее там просто истощение. И вот со ссылкой на американское издание, очень авторитетное, сообщило, что такая информация есть. Северокорейское руководство предложило Москве чуть ли не 100 тысяч добровольцев, которые, ну, я так понимаю, из Народно-освободительной армии Северной Кореи, значит, привести их, чтобы они, значит, появились где-то там, не знаю, под Херсоном, что ли, где уж
Я
лучше.
думаю, они и миллион готовы дать, лишь бы не кормить.
Миллион.
Мне так
Лишь бы
важно,
не кормить, ну
что они
да.
будут воевать и как они будут воевать. Главное, чтобы некоторое время не надо будет кормить. А подозреваю, что они посылают их в надежде, что их вообще больше никогда кормить не надо будет.
Не, ну
Поэтому.
а это подтверждает, ты считаешь, что в этом есть какая-то реальная сторона? Или это игра просто северокорейцев? Дайте
Представим себе,
пшеницы, дайте ржи, дайте риса.
что они реально присылают сюда 100 тысяч корейских добровольцев
Да,
или миллион.
да.
Как ты думаешь, эта новость будет читаться в США?
Ну, однозначно.
Где люди помнят Корейскую войну.
Ну,
Они будут читать
Ну,
это,
я думаю.
ура, наконец-то есть возможность доиграть эту историю.
Да, и, в общем, решить вопрос с
Как неловко
Пхеньяном.
закончено в 1953 году. Значит, я бы ожидаю приезда сюда 50 тысяч американских добровольцев сразу после этого. Может быть, даже в составе отдельных авиакрыльев. Там, да.
Например.
Да, они будут избирательно бить только по корейским добровольцам, как бы и не этот самый, не задевая российские войска. Но нас это устроит, по-моему. А если случайно заденут пару десятков раз или сотен, то ну, вот это же война. Думали, корейцы скажут. Промахнули. Бывает.
Ну, это лишний раз напоминание московскому руководству: не играйте с такими вещами, если вы там настолько долбоебы, что решите сюда привезти северокорейцев, печальными будут последствия.
Я иногда не верю, что мы это обсуждаем.
Ну, а, слушай, это американские издания, это сейчас все обсуждают. У меня вопросы задают журналисты. Ну, у меня своя трактовка событий. Я считаю, что это вброс определенный, который авторство северокорейского руководства, они опять что-то хотят получить взамен. Это же реакция на визит Пелоси в Сеул, понимаешь?
Они
Эти
же
тоже
вышли,
хотят чего-то.
объявили, что выходят из договора про ограничение ядерного вооружения.
Да, да.
Всякий раз,
Они это
когда
уже 100 раз делают. Уже сто
всякий
раз
раз, когда у
делают.
них картошка заканчивается, они
Да,
начинают
да,
выходить из
да.
договора для того, чтобы
Рисок, рисок. Они картошку пучат,
да,
они рисок.
немножко продовольствия подкинули. Да. Вот, поэтому это, конечно, все эти обстрелы из Запорожской АЭС, там что там еще, там я не знаю, что там. А Украина стреляет по своим пленным, северокорейские
Да.
добровольцы. Что, я сказал несколько дней назад, могу повториться, что мы каждый день будем слышать какую-нибудь новую, абсолютно не налазящую на голову хрень, потому что Москва уже не знает, как сделать так, чтобы уговорить нас на переговоры, чтобы мы сели и договорились. Все по одной простой причине, они не тянут фронт. Так вот смотри на это безумие, которое творится сейчас ну, от Бахмута до даже от Авдеевки до Марьинки. Эти отчаянные атаки Песков и так далее, и так далее. Они же убивают. Это же фронт, который полностью отдали там так называемым ДНР и ЛНР. Там россиян нет. Значит, они убивают себя укрепления, которые создавались 8 лет. Ну, результатом может быть, что они на отдельных направлениях продвинутся на несколько сотен метров и километров и кончатся физически. То есть Москва их тупо физически списывает, чтобы их не было. А зачем?
Зачем? Расскажи нам.
Ну, давайте вот подумаем. Зачем надо списывать своих добрых и верных союзников, которых выдрессировали, приручили, создали, накрутили, 8 лет заставили воевать, а потом кинули просто тупо на убой? Давай делаем следующий интеллектуальный шаг. Может, они стали собой проблему представлять уже для Москвы?
Нет, ну такое всегда возможно.
А знаешь почему? Потому что они не воспримут примирение с Украиной. Они идеологические.
Ты же говорил, что они замотивированы, и они лучше всех сражаются.
И вот Москве нужно, чтобы мотивированных стало поменьше.
Ну а что они могут сделать в том, что они не принимают мира с Украиной?
Подожди, ну как? Ну, такая 1050 мужиков вооруженных, злых, мотивированных, которые не согласны с решением власти, это всегда большая проблема. И Москва всегда решала ее однозначно. Как
И
сейчас
все
решает.
50 тысяч все мотивированы из
Ну,
ДНР?
многие там мотивированы, да. Если взять совместно ДНР, ЛНР, ну, сейчас их поменьше, конечно, сильно стало, прорядилось, но костячок 1030 есть, наверное. И нацбаты зачем создаются в Российской Федерации? Мы же говорили об этом субъектах. Чтобы те люди, которые, когда начнут трещать, и которые могли пойти в местное ополчение, в местные добровольцы, там бороться за независимость своих маленьких республик, тоже здесь все кончились физически.
Ну, это логично, да,
Так
это
эта
логично.
логика та же самая. Надо спалить пассионарный элемент.
Кумулятивный материал, да, спалить
Да,
пассионарий, да.
значит, они уже наметили себе большие события, часть из которых возможны компромиссы примирения с Украиной, а часть из которых возможны осложнения внутри Российской Федерации. Им не нужны эти люди. Они должны умереть под песками. Как говорится. Песками под Авдеевкой и так далее. То они их списывают нафиг. Но это настолько очевидная вещь, что эти мужественные парни, которые в эти пески забеги устраивают, как они этого не понимают, я вот, как бы, ну, видно, в горячке боя. Некогда остановиться и подумать. Если тебя берут и кидают на заведомо, без всякой помощи, на заведомо не берут, позиции, которые заведомо невозможно взять, а даже если взять, они ничего не решают в военном отношении, прописи вообще ничего, это даже не оперативный уровень, даже не оперативно-тактический, это так себе, то у этого явно есть какая-то что? Замысел. Потому что военные не действуют без замысла, даже российские военные не действуют. Какой же может быть замысел, если тебе предписывают взять коровник и ферму, и при этом кончится физически? Такой вопрос. Все очевидно, надо спалить пассионарный элемент.
Понятно. 306 тысяч и около 20 минут мы в эфире. Давай поговорим, люблю эту тему. Помирают, продолжают помирать коллаборанты. Да? Вот граждане Украины, перешедшие на сторону оккупационных войск, оккупационных сил. Вот замглавы такой администрации Новой Каховки Виталий Гура скончался в реанимации. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Леонтьев. Гур был доставлен в медучреждение после покушения. Ну, показывали кадры. Вот тут видео есть, кто смотрел. Он был застрелен, насколько я понимаю. Пистолет ПМ, по-моему, из ПМа его грохнули. А сначала писали, что он в реанимации. Ну, вот сейчас уже подтвердили, что он замглавы администрации убит. Ну, то есть он скончался уже в реанимации. Ну, кстати сказать, подтвердили, что отравлен был этот Сальда. Отравлен был, это уже подтвердила московская сторона, что ты нам рассказал вчера про... Он пригубил, и вот результат, значит, пригубления, он теперь, значит, на искусственном вентиляции и, значит, в полукоме. Это насколько вообще деятельность будет иметь продолжение? То есть... С учетом того, что это происходит все на Херсонщине, вот в местах правого берега, то есть партизаны будут убивать всех коллаборантов, как это будет продолжаться и что это значит?
Партизаны только начали входить в расцвет своей силы. Дело в том, что много было вопросов, одерживайте ваши хваленые партизаны, но я вам скажу, что организовать партизанское движение, тем более в Херсонской области, это очень-очень непросто.
Почему?
Ну, потому что это занимает время. Должны зайти люди, либо самоорганизоваться люди. Должны...
Надо оружие накопить. Им надо передать или что?
Надо сделать то, что называется оперативное оборудование местности. Найти, хазы, ксивые явки, как цитируя бриллиантовую руку. Так, на это уходит несколько месяцев подготовки. Вот они ее провели и пошло-поехало. Подорванные рельсы в Запорожской области. Как это, расстрелянные, отравленные, убитые, ликвидированные коллаборанты в Херсонске. Как нам утверждала российская сторона, что штаб Черноморского флота скинули в Крыму коптеры,
да,
которые
запустились
в самом Севастополе. Это только все начинается, будет намного хуже. То есть оно один, единичный случай, но было до этого. Там одного застрелили, второго застрелили. Российских ФСБшников расстреляли в кафе. Помнишь, мы обсуждали?
Да, помню.
Но это были спорадические вещи. Сейчас это становится на системный поток. И люди как бы сорганизовались, нашлись, обеспечились, создали условия и готовы работать. И они ну, как бы в полноту входят в свои силы. Дальше будет больше. Больше и точнее.
То есть, ну, в общем, это составная часть движения сопротивления, вот эта резистенция на оккупированных территориях, она... Безусловно, имеет отношение с центром, с Киевом, правильно? То
есть классический
это СБУ и так далее.
Так трудно сказать. Может, народ от чистого сердца берет и стреляет просто. Кто его знает. Военных...
Помогать же надо как-то, в общем.
Ну, мы их благодарим, машем рукой, всячески поддерживаем. Да. Вот, но там, если им нужен какой-нибудь пистолет, то в зоне военных действий или килограмм взрывчатки, то купить у российских военных это не представляет никакого труда.
А такое происходит? Российские военные продают оружие?
Сплошь и рядом. Продают, меняют и так далее. Это вообще не проблема.
Ну, то есть это происходит и на Донбассе, и в Херсонщине.
Ну, на Донбассе не до партизан. Там выжжена земля. Там 8 лет боролись с любым движением сопротивления. И то было. То были диверсии и так далее. А там, где свежезахваченная территория, свежеоккупирована, там сколько я... немножко знаю про партизанское движение. Могу сказать, что 90% того, что у них есть, это закупка у самих оккупантов.
У самих оккупантов. Так, ну хорошо. 24 минуты мы в эфире. Давай поговорим об итогах визита Эрдогана. Нас тоже об этом просят. Эрдогана в Сочи. Четырехчасовой был визит. Четырехчасовая встреча Эрдогана с Путиным. Говорят, подтянули даже Кадырова. Нет деталей. А Эрдоган отказался участвовать в совместной итоговой пресс-конференции. Он не был, он уехал. Ну, под предлогом у него дела. Типа. Ну, дела и дела. Значит, явно из публичных итогов это никаких байрактаров и так далее. То есть это даже не обсуждалось, заявил Песков. Это уже после нашего с тобой вчерашней встречи. Вот сегодня какие-то публикуются детали. Ну, и в основном все свелось к... экономическое сотрудничество довести до 100 миллиардов долларов товарооборот. Ну, для Эрдогана, для Турции это существенно. Это все, это и зерно, это и нефть, газ, там все что угодно. Все, что позволяет, там, не знаю, не мешать режиму санкций и одновременно обходить режим санкций. Ну, в общем, экономика. Второе, и это я хотел бы обсудить. Эрдоган в очередной раз заявил о том, что перемирие возможно и теоретически, то есть не практически, но теоретически остается перспектива встречи Путина и Зеленского на высшем уровне. При том, что риторика опять вся такая, надо к миру, мир, 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 ну, мир всякий разный, переговоры разные, либо капитуляционные, либо компромиссные, которые, в общем, призывает к которым Украина, да, и только на высшем уровне, соответственно, между Зеленским и Путиным. Насколько ты считаешь, вот сейчас Киев тверд в своей позиции ни в каком виде не проводить переговоры, ну, точнее, настаивать на переговорах на высшем уровне, ради бога, при посредничестве Эрдогана, или же это может подвергнуться эрозии какой-то при каких-то определенных обстоятельствах?
Ну, есть обстоятельства, при которых мы можем пойти на переговоры.
Так.
Когда они собираются и быстренько улепетывают в течение денька-двух, или трех
То есть
улепетывают на линию,
на
которая...
два на
На
позицию 24 февраля.
23-го, да, можем начать
23-го,
переговоры.
ну да.
Да, но не раньше. Это давно, давно решенная вещь, она многократно подтверждена, и значит, за это можно совершенно не волноваться. Мы не можем запретить президенту Турции, уважаемому, высказывать свое мнение по разным вопросам, но как бы оно не становится от этого нашими целями и планами. Поэтому как, нас плохо поняли бы здесь и дурно бы посмотрели бы там, если бы на это пойти цитировать Д'Артаньяна. Никто не пойдет. Это же совершенно очевидно и логично, что как минимум без попытки контрнаступления серьезного нам никогда не объяснить людям, почему мы не отказались
Понятно.
от освобождения своей территории. Вот, поэтому, ну, как бы.
Ясно, ясно. Следующая новость, которая пока еще только рождается. Разговор идет о том, что наряду с этим миллиардом, обещанным Байденом, в понедельник будут какие-то заявления и, возможно, включать будут военные поставки вот эти пресловутые «Атакамс» на 300 км, которые стреляют, чем-то подтверждается, не подтверждается, слух, фейк, что это?
Так, надо дождаться просто чушь, подтверждать или не подтверждать.
Такое вообще возможно, на твой взгляд? Москва же в истерике билась.
И что?
Ну, еще побьется.
Побьется еще. То ли бы она будет биться в истерике не когда поставят, а когда попадут. Вот тогда истерика будет. Ну, как бы, я думаю, что я не вижу вообще никаких препятствий для этого.
Ну вот смотри, этому предшествовала встреча Зеленского с группой конгрессменов, которые как бы сказали, мы там заголосуем, мы там, ну, видимо, из Комитета по обороне, собственно, и вооружениям. Палат представителей, сенаторы, наверное. И, видимо, это какой-то результат какого-то там внутреннего компромисса между Конгрессом и администрацией, что, ну, как бы это надо решать.
Так, компромисс это ж такое. Ну хорошо, они дискутируют. К чему сводятся эти дискуссии? Если вы хотите всерьез, чтобы Украина победила, атакамсы нужны по умолчанию. Потому что невозможно победить в войне, в которой тебя противник лупит с 500 километров Искандерами, а вы даже на 300 не достаете. Правильно? Ну, это очень,
Отлично.
если не невозможно, это очень сложно. Как минимум надо уравнять потенциал. Даже не превысить украинским потенциалом, а просто уравнять хотя бы для начала. Да, это, ну, ясно, что... Теперь следующий вопрос. А вы хотите, чтобы Украина победила? Ну, тогда все. Тогда логично, что надо поставлять. Это, конечно, занимает какое-то время, все эти дискуссии, там, все остальное, но, в конце концов, логично сводится к этому. Началось все это, напоминаю, Стингера не хотели давать.
Я помню, это очень хорошо помню, да.
Сейчас уже Химарсы работают, да, работают беспилотники, там куча артиллерии 155. Все, что на миллиард можно передать. Там так это душевно может приехать. Посмотрим. Ну, это следующий шаг просто.
Просто еще.
Конечно, предельно.
Давай еще раз обсудим вопрос признания России страной-спонсором терроризма. То есть мы как бы прошли стадию, когда Госдеп в лице Блинкина заявил о том, что мы не готовы признать ее, поскольку это создаст проблемы для переговорного процесса. Реакции Нэнси Пелоси, она сейчас в фаворе, она сейчас детка, хоть и 82, а так вполне секси,
Ты видел
заявила о том,
паспорт
что...
61? Вернее, в 61-м году, нет?
Я не знаю, ее это в купальнике ты имеешь в виду.
Купальники, да.
Ну а это реально она? Мне кажется, что ну
говорят,
как-то
что
не
она,
объясняю.
и там же ей приписывают цитату на это же фото, что если женщина купила себе этот самый купальник и забронировала отель в Таиланде, остановить ее невозможно.
Да, я не помню цитату. Ну хорошо сказано, хорошо, хорошо. Женщина купальник в Таиланде, это хорошо. Ну вот смотри, она, значит, уже, видимо, купальник купила, поскольку она заявила, что мы готовы преодолеть длительную процедуру, сократив ее принятие решения о признании России страной спонсором терроризма. И, соответственно, значит, в какой-то совсем обозримый срок это решение может быть принято. Все-таки вопрос последствий, потому что Москва, вот мы говорили, она расстроится, но тут она как-то совсем расстроится. Они заявляют, уже реакции есть на все эти слова, что мы разорвем дипотношения с Америкой. Как страшно-то. Вот. Но, в общем, уже как-то все это очень похоже на то, что к тому идет, поскольку вот эти всполохи относительно визовой деформации, визовых ограничений, вот отказа в визах странами Балтии, уже вот Болгарии и так далее, это очень похоже на то, что идет пристрелка к решению, которое, кстати, вызовет прекращение выдачи виз в принципе там, широким неводом, что называется, всем россиянам. И много таких будет вещей, которые вытекают из такого решения. А я хочу сказать, некоторые страны на своих юрисдикциях, в своих национальных юрисдикциях уже принимают решение о признании России страной там, террористов. Ну, понятно, что здесь главное это решение Соединенных Штатов. Что бы мы там и как бы мы там ни говорили, ее решение центральное. Вот как ты видишь эту перспективу и вообще какие из этого могут для Украины последствия, для России и, в принципе, для ситуации с войной?
Ну, понятно, почему они не спешат признавать. Потому что идет массовая закупка российских углеводородов Индии и Китая. Признать Россию спонсором терроризма, это значит очень серьезно проблематизировать отношения с Китаем.
Да, третьи страны тоже должны прекратить отношения.
Да. И потому что, ну, иначе они спонсируют терроризм со всеми вытекающими. А это очень серьезный шаг, колоссальный, который вызовет тектонические последствия в мире. Тектонические. И американцы взвешивают это, у них нет никаких сомнений, что Россия не просто спонсор терроризма, а государство терроризм стало при Путине. Об этом никто не сомневается. Останавливает их не то, что они думают, террористы, не террористы, а то, что готовность работать с этими тектоническими последствиями. Но судя по визиту Пелоси, вот мне подсказывают дамы, кстати, они говорят, что эта цитата верна про купальник и Таиланд, если купальник новый.
Да, мы знаем толк в купальниках, скажем так.
Так вот, судя по ее визиту, это как бы они не очень боятся тектонических последствий. Потому что они Китай вызывали на реальную войну. Ну, давайте, ребята. Но, с другой стороны, это же последствия чисто военные. А вот спонсор терроризма – это экономические последствия, это финансовая буря. Буря с там, падением очень многих доминошек, и неизвестно, какая доминошка упадет последней, каким последствиям приведет. Когда они обсчитают это, и по сумме входящих и исходящих, там дебет, кредит, поймут, что да, можно, они примут это решение. Смотрите, вот если так отстраниться, стать немножко в метапозицию, то вся эта история, она же идет по восходящей. Скажи мне, какое решение не принял Запад из тех, которые приписывали ему, что он не примет к настоящему моменту? Он принял все решения последовать. Может, он применяет их реже, медленнее, чем нам хотелось бы, но он же все их принимает, все абсолютно. Не было стингеров, теперь есть Ямаха и Марс. Они говорили, а как же атак мы? Или ПВО, помнишь, сколько было? ПВО не дадим никогда.
Да, не дадим никогда.
Все что угодно. Авиация западная точно никогда. Украинские летчики, он летают сейчас на западных самолетах, учатся и так далее. И они придут сюда, эти самолеты. И начнут работать, боевую работу. Не дадим, но понимаешь, что такое дать F-16? F-16 это намного круче, чем атакам. Понимаешь, да?
Конечно, конечно.
Поэтому, если мы учимся уже на самолеты и нам дают, говорят открытые источники, я не могу утверждать это наверняка, то что там давать то атакам? Потому что F-16, если он завешен правильным вооружением, мы там, блин, 10 атакмов вместе взяты. Понимаешь? Поэтому, как бы, ну, все это предельно логично. То же самое со спонсорством терроризма. Когда они решат, что им уже не, ну, как, что сальдо в их пользу, не примут это решение. А то, что у них нет сомнений в том, что Российская Федерация при Путине стала не просто спонсором, а государством террористов, как бы никому ничего не надо доказывать. Это все понятно. Ее будут изолировать постепенно и визами, и этим самым. Просто есть время, они же разумные люди, они же все считают. Как бы, да, ну, сейчас мы сделаем это, последствия таковы. Они нам нужны такие, в таком темпе. Нет, например, в сентябре они нам нужны. А в ноябре, например, мы с этими последствиями уже вполне справляемся. А в январе они еще и будут выгодны. Ну, значит, в ноябре начнем вводить, а к январю введем, например. Ну, я условно говорю. Так далее. Потому что, как парни и девчата эти очень хорошо считают. Правильно? На том, что Запад. Рациональность. Когда рациональность будет в их пользу, они поступят абсолютно безжалостно. Да, даже не друг.
Ну что же. Так. Нас смотрит почти 350 тысяч. Чуть больше 35 минут мы в эфире. Как у нас с тобой завтра?
Кстати, завтра нет, завтра попрошу.
Да.
Завтра, а вот ладно, там и говорят, ваши мерчи, Марк и Алексей, где да, фартуки? Да.
Фартуки? Почему? Где? Фартуки должны быть. Фартуки точно есть в немецком, американском магазинах и, ну, европейском.
А, украинском.
И в украинском должны быть, я точно не знаю. Должны быть, значит, ну, мы, конечно, сейчас узнаем, но, по-моему, были точно, не знаю, как сейчас. Значит, по поводу магазинов.
Фартуки и сумочки, говорят, где?
Фартуки и сумочки?
Ну, хотя бы такие матерчатые.
Должны быть, вот Костя сообщает, должны быть. Я, честно, не слежу. Но я сегодня займусь этим. Я просто могу сообщить, вот у нас 308 тысяч гривен, собранных на... То, что остается после выплаты, то, что мы уже пожертвовали, это прямо из магазина идет. Вот у нас очередная сумма 308 тысяч, но это сколько? Это 71 тысяча или сколько? Поправьте меня, это 2000 евро. Мы даем по 2000 евро. Значит, как минимум три подачи мы можем сделать, еще останется кусочек. Вот мы планируем в ближайшее самое время. 8 тысяч, мне пишет Костя, да? Фига себе. Ну вот, значит, 4 по 2, значит, мы 4 семьям можем помочь. Я думаю, со следующей недели. Сейчас мы доделаем, мы сейчас собираем информацию,
кого-то
начнем раздавать.
Кого-то из Николаева и кого-то еще.
Да, кого-то надо из Николаева обязательно. Да.
Помочь городам, которые наибольше под обстрелом находятся.
Да, если особенно дети, женщины, потерявшие ноги, руки,
сами понимаете,
кому тяжко.
Харьковчан, Николаевцев, Ника Пальцев и других любых, которые, если знаете, что пострадалось. Дети пострадали, пожалуйста, нам.
Да. Знать, дети нужно... особенно, потому что детишкам тяжело.
На детей ориентируемся, маленьких желательно.
Да.
Нежелательно, так. Первое преимущество.
Ну, в понедельник у нас все на месте, все в 22. Ну,
как, хотя та неделя у нас тоже будет битая. То есть не каждый день
понимаю. Добиваться,
она сложна у меня. Уже я знаю по графику. Но будем стараться по мере сил.
Ну, в понедельник, во всяком случае, у нас
понедельник будет
можно точно, да? А, значит, у нас есть возможность показать напоследок, последняя информация. Те, кто увидят, вот мы воспользовались... Твиттером, вот кто-то видел или нет, для понимания того, что готовят пропагандисты, значит, готовят пропагандисты в Херсоне, расстреливать, ГУЛАГ предлагают создать, радио «Комсомольская правда», какое-то чмо по фамилии Мардан, хер разберешь их, как собак нерезанных. Вот он, значит, не знаю, кто-то видел это видео, не знаю, наверное... аудио не подключится, я боюсь, да? Ну, в общем, смысл здесь такой, вы можете читать по титрам, мы хотели это показать, не успеваем, но, тем не менее, посмотрите, там вот этот из «Комсомольской правды», кусочек, ссылку, наверное, можно будет найти, но мы взяли у команды Навального из твиттера аккаунта, уже все это активно обсуждают, вот этот очкарик, значит, мордатенький такой, с узенькими глазками, он предлагает расстреливать учителей, в, как я понимаю, на юге, в Херсоне, семьи расстреливать за то, что они отказываются по российским программам 1 сентября выходить в школе, преподавать уже по новым программам антиукраинским. Вот, посмотрите, это будет не безинтересно. Ну что ж, тогда до понедельника. До понедельника. В понедельник продолжим наши разговоры. Вот. Спасибо всем 350 тысячам. Сегодня суббота. Отдыхайте. Попробуйте как-то от этого, от всего отдохнуть. Ну и в понедельник обязательно
Понедельник не
сориентируйтесь в
пропускайте, я
следующем
думаю,
месте.
уже будут события к этому моменту
Да, да,
какие-то.
да, да. Да. Ну хорошо, всем пока, Алексей, всего доброго и до встречи.
Спасибо.